Братья, что по вчерашней теме вам было непонятно? Нету вопросов, да? Да, пожалуйста. Только громко вопросы, да.
Должно соответствовать церковному
Должна соответствовать церковной кафедре. Тема проповеди. Но я вчера немножко объяснял, братья. То есть не всякие вещи можно говорить в церкви. Еще раз. Не всякие вещи можно говорить в церкви. Есть вещи, которые можно обсуждать за столом. В походе, скажем, на лесной полянке. Но за кафедрой не все можно говорить. Хотя я считаю, что мы и на лесной полянке должны, ну, скромными быть. И вот, и тем не менее, что-то можно сказать в классе, если вас пригласили в школу проповедовать, вы что-то можете сказать в классе. Но то, что вы можете сказать в школе, в классе перед школьниками, не все можно говорить за кафедрой. Ну, я, например, вам в начале, как мы только начали здесь занятия, я приводил примеры, что некоторые даже фразы, сказанные за кафедрой, они где-то бьют по ушам человека. И поэтому тема проповеди, она тоже должна соответствовать аудитории, в которой она говорится. Ну, я приводил некоторые темы, которые неподходящие для проповедования в церкви. Я некоторые примеры уже приводил. Ну, еще какой пример, например, привести можно? Ну, например, тему о нравственности. Тему о нравственности, ну или, скажем, о сексуальности тему. Неуместно проповедовать об этом, скажем, на воскресном собрании. Об этом уместно проповедовать, например, если мы собрали, скажем, только юношей, и у нас беседа о целомудрии с юношами. Это одна сторона. Или с сестрами, с девушками. Тоже это специальное собрание, но неуместно было бы об этом говорить, например, на воскресном утреннем богослужении. Вот таким образом. Еще вопрос какой есть?
Еще вопрос.
Нет, не оглавление. Тема и заголовок. Тема и заголовок. Я еще раз, братья, своими словами без учебника. Ну, что такое тема проповеди, вы понимаете. Это короткое предложение, которое говорит о содержании всей проповеди. Заголовок. Это тоже короткое предложение или фраз, которое немного говорит о содержании проповеди, но вызывает интерес слушателя. Понимаете, да? Ну, в данном случае, я приводил некоторые примеры, вот, названия проповеди, ну, например, «Покой для беспокойных», проповедь Спержина, вот, это больше подходящее к заголовку, но меньше подходящее для темы проповеди. Ну, вот, взять это же, братья, «Покой для беспокойных», это заголовок, а если тему сказать, то тема моей проповеди «Иисус Христос дает покой». Вот это уже будет тема проповеди. Тема проповеди «Иисус Христос дает покой», заголовок проповеди «Покой для беспокойных». Вот в чем разница, ну, на этом примере. Как? Пожалуйста, вопрос. Значит, еще раз скажу, братья, когда проповедник объявляет и название, и тему проповеди, это обычно в том случае, когда название, оно заметно отличается от темы. В этом случае можно дать и название, и тему. Если название мало отличается от темы, не обязательно делать и название, достаточно сформулировать только тему. Ну, например, братья, вот тот пример, который я приводил из проповеди Спержина, вот здесь можно или название дать, или тему дать. Ну, например, «Покой для беспокойных», для слушателей понятно, о чем будет идти речь. Можно тему не формулировать. Не говорить, какая тема проповеди. Вот. А можно, опустив название, сказать тему проповеди. В общем-то, в этом случае, братья, не было бы и ошибкой сказать: «Тема моей проповеди – покой для беспокойных». Но если я формулирую тему, то лучше сказать: «Тема моей проповеди – Иисус Христос дает покой». А если вы хотите, если вам нравится «для беспокойных», например, «Иисус Христос дает покой для беспокойных». Вот таким образом. Как это практически сформулировать? Очень просто. Братья и сестры, моя проповедь называется «Покой для беспокойных». Тема, о чем мы будем говорить, это «Иисус Христос дает покой тем, кто его потерял». Вот все. Еще раз. Братья и сестры, тема моей проповеди... Простите, братья и сестры, моя проповедь называется «Покой для беспокойных». Мы с вами будем говорить о том, что Иисус Христос дает покой для тех, кто его потерял. Вот я сейчас объявил и название, и тему. Давайте мы сейчас по вчерашней теме немножко позанимаемся практически. Может быть, минут 10 или 15. Откройте Римлянам 12 глава. У кого есть красный маркер или фломастер? Выше поднимите. Нет, это не пойдет. Он не будет виден здесь. Ладно, я буду только черный. Братья, Римлянам 12 глава. Я прочитаю... Вернее, ладно, я здесь. Я прочитаю первые два стиха. Мы сейчас вместе с вами составим текстовую проповедь. Конечно, братья, я что хочу отметить? У нас... Мы будем составлять относительно, ну, очень упрощенный вариант проповеди или даже чуть-чуть примитивный. Ладно, пойдет, нормально. Я читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Сначала хочу задать вам вопрос, братья. Какие слова вы бы попытались получить разъяснение? Ну вот по этому тексту. Какие слова не очень понятны? Слово «сообразуйтесь» и слово «преобразуйтесь». Я бы тоже взял эти два слово, чтобы, ну, рассмотреть их в словарях и так дальше. Как вы думаете, что такое слово означает «сообразуйтесь»? Значит, не носите такой же, не сообразуйтесь. Это не носить такой же образ. Сообразоваться – это носить такой же образ, как у того человека, например. Вот, или у мира и так дальше. То есть, сообразоваться – это носить определенный образ. Так, преобразуйтесь. Что означает слово «преобразуйтесь»? Изменить свой образ. Изменить свой образ. Это преобразуйтесь. Еще можно было бы объяснить слово «благая». Как вы думаете, что означает слово «благая»? Доброе. Благой – это значит добрый. Благая весть – это значит добрая весть. Ну что, ну так примерно, в общем-то, будем считать, что мы текст разобрали. по словарям, другие переводы прочитали, много раз прочитали. Вроде все слова уже нам понятны. Мы составляем проповеди. Братья, давайте дадим по этому тексту, ну, название проповеди или тему проповеди. Ну, давайте так, условно. Богоугодная жизнь. Да? Богоугодная жизнь. Или давайте так, нормальная жизнь христианина. Не, пока не надо. Или давайте, тема проповеди «Богоугодная жизнь», или название, или тема, это без разницы. И вот у нас вот этот экран, это листок, это чистый листок бумаги. Чистый лист бумаги. Как, братья, обычно делаю я? Без микрофона нормально, да?
Да.
Как обычно делаю я? Беру лист бумаги. Значит, сначала вот лист бумаги, ручку. Молюсь на коленях, стараюсь на коленях не молюсь, если на меня кто-то смотрит. Я не люблю стоять на коленях, когда кто-то меня видит, я не чувствую себя удобно. Стараюсь так, чтобы меня никто не видел. Если у меня нету комнаты, где мне приготовиться к проповеди, обычно нет. Я ушел в свою спальню, помолился на коленях. Потом вышел в прихожую, сел на диван и сижу. Ну, обычно, когда я готовлюсь, стараются не мешать. Ну, те, кто уже сознательный. Вот. Значит, готовлю лист бумаги, готовлю ручку. Лист бумаги обычно готовлю такого формата. Вот такой формат. Готовлю лист бумаги такого формата. Значит, если у меня нет под рукой листа бумаги хорошего, значит, будет меньше лист бумаги. Иногда, братья, в самолете, в поезде, на авиационном билете проповеди у меня составлены. И обычно я не переписываю на чистый листок бумаги. Это моя халатность, небрежность. У меня некоторые конспекты на авиабилетах, на железнодорожных билетах, еще на каком-то обрывочке. Скажем, и все прочее, на страховом полисе и прочее. Вот, если я дома, обычно стараюсь взять вот такой лист бумаги. Листок бумаги, он соответствует формату Библии. У меня большая Библия, поэтому лист должен помещаться в Библию, чтобы края его не выступали. Если у вас маленькая Библия, то формат бумаги должен соответствовать формату вашей Библии. Значит, братья, молился, читал, подобрал подходящий текст. Иногда советуют в гомилетике, тема проповеди, напишешь ее тогда, когда у тебя уже готова схема проповеди, и уже ты знаешь, о чем будешь говорить. У меня обычно не так. Я прочитал все внимательно, и я думаю, какая будет тема. И даже пишу название. Обычно я думаю, что когда я составлю схему, я потом перепишу на другой листок бумаги. Обычно не переписываю. И поэтому на конспекте у меня получается, ну там, каракули, подчеркнуто, зачеркнуто, кружочки и все прочее. Не переписываю. Это тоже небрежность и халатность. То есть начал писать, уже пишу. Значит, ну вот, например, здесь у меня написано «Благодатная жизнь». Подчеркнуто, это значит заголовок моей проповеди. Я обычно не различаю заголовок или тема, у меня они обычно бывают похожи по содержанию. То есть можно формулировать как заголовок или как тему. И поэтому первое, что я делаю, я пишу заголовок. Пишу. Значит, мы решили, заголовок будет «Богоугодная жизнь», да? Обычно подчеркивают. Подчеркну. Если подчеркнуто в начале, это значит тема проповеди. Следующий этап, что я делаю на бумаге, ставлю римское 1. Что это означает римское 1? Это значит вступление. Братья, сегодня я буду говорить о вступлении, но скажу сразу, заранее. Во вступлении, как правило, читается библейский текст. Он читается или в начале вступления, или в конце вступления. Я пишу Римлянам 13:1-2. Затем оставляю место. Чуть-чуть оставляю место. Ставлю Римское 2. Ставлю Римское 2. Значит, братья, в чем выражается Богу угодная жизнь? Посмотрите. Первое. Да, братья, ну вот так вот можно пишем. Первое предложение в главной части обычно или в конце вступления, или в начале пишется какое-то предложение. Вы его можете иметь в виду, но можете записать. Я обычно какое-то предложение пишу. Хотя всегда буду говорить больше, чем я написал. Но пишу: богоугодная жизнь. Богу угодная жизнь выражается. Ну, я поставлю точку. Выражается. Первое. Представить себя в жертву. Представить себя в жертву. Потом пропускаю. Почему пропускаю, братья? Зачем пропускаю? Потому что потом я буду здесь что-то писать. В чем еще выражается? Посмотрите в текст. Представить себя в жертву. Еще в чем? Не сообразоваться с веком. Веком. Пропускаю. Третье. Преобразоваться обновлением ума. Четвертое, братья. Будем четвертое писать. Что еще можно написать здесь? Познавать волю Божию. Что еще здесь есть? Пятое есть что-нибудь? Нету, братья. Пятого нету. Но познавайте, что есть воля Божия. То есть мы работаем над проповедью, братья. Значит, я еще раз прочитаю текст. Римлянам 12 глава. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Значит, я посмотрел, 4 подразделения – это достаточно. Братья, пропускаю 4-е. Ставлю римская цифра 3. Римская цифра 3. Видите, да, поставил римскую цифру 3. Это будет заключение. Ну, по заключению потом. Значит, братья, теперь мы работаем над проповедью, над всей проповедью. Давайте поработаем над вступлением. Да, пожалуйста. Потому что работая над проповедью, я почувствую дисгармонию в подразделениях. Понимаете, да? То есть, братья, посмотрите. Теперь я размышляю, о чем я буду говорить во вступлении. О чем бы вы говорили во вступлении? У кого есть хорошая мысль? Братья, я бы внимание обратил вот на что. На слова Павла: умоляю вас, братья, милосердием Божьим. О чем говорят эти слова? Эти слова подчеркивают важность темы. И поэтому я вот здесь пишу: важность темы. Ставлю двоеточие. Чтобы понятно было, о чем мы будем говорить, я пишу: умоляю. Посмотрите, что мы сделали. Давайте я еще резкости добавлю, да, наверное, лучше. Скажите, когда. Я размышляю, о чем я буду говорить во вступлении. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Я думаю, что раз Павел умоляет, не просто просит, он мог бы написать: прошу вас, братья, представьте тела ваши в жертву. Нет, он говорит: умоляю вас милосердием Божьим. Это значит, люди просят, люди уговаривают, еще что делают, и умоляют. Что из них выше? Умоляют. Значит, человек просит, я могу дать, могу не дать.
Человек уговаривает меня, я могу пойти, могу не пойти. И человек умоляет. Умоляю тебя ради Иисуса Христа. Смогу отказать или нет? Не смогу отказать. Павел пишет, умоляю вас милосердием Божьим. Этим объясняется важность того, о чем мы сейчас будем говорить. И поэтому я пишу, важность темы, и чтобы понятно было, я ставлю в кавычках, умоляю. Дальше. Теперь содержание проповеди. Богоугодная жизнь выражается в чем? В том, чтобы представить тела в жертву. И я думаю, о чем здесь можно говорить? Братья, о чем можно говорить, когда мы говорим о жертве? Какая жертва? Посмотрите, ставлю цифру со скобочкой. Живую. Еще какая жертва? Ставлю двоечку. Святую. Три со скобочкой. Угодную Богу. Угодную Богу. Так, я размышляю. Так, значит, вроде бы о жертве достаточно. Я должен объяснить, что такое жертва живая, что такое жертва святая и что значит жертва угодная Богу. Какой можно пример к этому параграфу придумать? Или угодную Богу, или неугодную, или святую, или живую. Какой-нибудь пример из Библии жертва можете привести? Я пишу «жертва Авеля». Я смотрю, где же здесь у меня место. Смотрю, вот здесь пространство есть. Посмотрите, видите, пространство. Я пишу, жертва Авеля. Жертва Авеля. И для того, чтобы выделить, чтобы не было сплошная писанина, посмотрите, что я делаю. Я беру раз, вот так, оп, все. Жертва Авеля. Все, первый подраздел мы приготовили. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. То есть жертва Авеля была какая? Угодная Богу. Дымок к небу пошел. Можно рассказать пример, что мы в лагере приводили пример жертвы Каина и Авеля. Сухих дровишек наложили и дымок раз, 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 раз. А жертву Каина облили водой и она дымилась. Вот. Жертва Авеля. То есть первый подраздел мы уже составили. Не сообразоваться с веком сим. Что можно здесь написать, братья? А? Вот, можно не сообразоваться с веком. В чем это выражается? Вот я рассуждаю, в чем это выражается сообразоваться с веком? Внешний вид. Внешний вид. В чем? Можно. Вот. Давайте вместе. Значит, внешний вид. В чем еще может выражаться образ мира в нашей жизни? Образ поведения. Пишу, ну пишу просто поведение. В чем еще выражаться может образ мира? Слова, да? Наша речь. Пишу. Какой можно привести пример? Братья, внешний вид, поведение, наша речь. Какой можно привести пример? Любой пример из Библии или из жизни. Как? Братья, внешний вид Фомарь и Иуда. Не очень удачный пример. Знаете почему? Потому что это блудное дело, оно не будет очень хорошо слушаться для церкви. Но можно, если аккуратно сказать, братья, можно сказать, что внешний вид выражает наше поведение. Посмотрите, Фомарь села у дороги и одела наряд блудницы. Проходящие понимали, что это за женщина в этой одежде. Все. Нет вопросов. Так же, да? Вот. И Иезавель. Можно. Так, пример пишем. И Иезавель. И Иезавель. Так, дальше. Преобразоваться обновлением ума. Что можно написать здесь? Пожалуйста, ваше предложение. Преобразоваться обновлением ума. Можно, братья, давайте так, чтобы не везде одинаково было, да, иначе будет однообразие. Так, можно попытаться, ну, один или два примера из Библии. Кто преобразовался обновлением ума? Закхей. Помните, да? Значит, до сих пор он у людей забирал, теперь он решил отдавать. Так, пишем Закхей. Почему я не беру кружочек Закхей? Потому что здесь, братья, у меня не так плотно всяких записей. Поэтому я могу кружок не брать. То есть я легко прочитаю Закхей. А если там я не возьму кружок, мне будет трудно. Значит, Закхей. Дальше. Ставить ли здесь цифру со скобочкой, пока я не ставлю. Потому что появится у меня что-нибудь еще или не появится. Так, давайте еще какой-нибудь пример. О преобразовании ума. Так, давайте, знаете, какой пример? Вартимей. Посмотрите. Или Савл. Не Павел, а Савл. Посмотрите, Вартимей. До сих пор у него главная задача была сидеть с протянутой рукой, да? А теперь какая у него задача? Пошел за Иисусом по дороге. Вот преобразование ума. Савл. До сих пор он преследовал, гнал церковь Божию, а теперь говорит: Господи, что повелишь мне делать? Так, что напишем? Вартимей или Савл? Так, Савл. Раз у нас два примера, поставлю один со скобочкой, два со скобочкой. Все. Вы поняли, да? Потом поговорим. Так, братья, познавать волю Божию. Посмотрите по тексту. Вы слышали, какое замечание сделал Роман? Обратите внимание, братья, по тексту. Слушайте меня сейчас. Значит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. И посмотрите на однородность предложений. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Улавливаете мысль, да? То есть, познание воли Божией, оно привязано к предыдущему подпункту. Понимаете, да? То есть, преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать волю Божию. Вы понимаете, да? Значит, братья, что можно сделать в этом случае? Значит, допустимо или нет, вот так написать, познавать волю Божию? Допустимо, но с позиции гомилетик это будет не до конца хорошо. Познавать волю Божию было бы правильно привязать к третьему подпункту или к оконцовке всей проповеди. Если мы будем представлять себя в жертву живую, если мы будем преобразоваться обновлением ума, это поможет нам жить по воле Божией. Поэтому я могу это отнести в третье, в заключительную часть. Понимаете, да? Я могу посмотреть. Нет, пока ничего не делаете вы у себя. То есть я размышляю, братья. И если я вижу, что это неудачно у меня, я написал, значит, я могу что-то изменить. Отнести это, например, в заключение или привязать к третьему подразделению. Ну, в данном случае, что здесь стоит сделать? Ну, отнести в заключение. А где одеколон? Нет одеколона? Леш, пойди принеси одеколон. Там они вчера покупали.
А вы когда пишете конспект, то надо карандашок писать?
Значит, братья, если мне надо исправить, если у меня бумаги достаточно, так зачеркнул, раз и по-другому написал. Или взял другой лист бумаги. Если много исправлений, лучше всего взять другой лист бумаги. Но, в общем-то, я вам признаю за себя, какие допуски и какие погрешности я допускаю. В принципе, вот эту погрешность, о которой мы сейчас говорим, в принципе, ее можно было бы допустить. Понимаете, да? В принципе, можно было бы допустить. Но допустить не на уроке гомилетики однозначно. И поэтому, когда я писал, у меня тут же промелькнула мысль, что это неудачно. Смотрю, Роман руку поднимает, думаю, сейчас делает замечание. То есть я почувствовал, что моя неудача, она сейчас кто-то это заметил. Ну вот такие. Но если бы не заметили, я все равно подумал, что в конце я на ошибку укажу для того, чтобы мы лучше могли научиться. Вот в чем суть вопроса. Ладно, братья, давайте я буду просто сейчас исправлять. Посмотрите, я вот здесь, где четвертый, ставлю раз, римская три. Понимаете? Две, увидели, да? Познавать волю Божью. Я пишу, посмотрите. Богу угодная жизнь, наш заголовок, братья, посмотрите. Заключение, братья, заключение, оно должно быть связано с вступлением или с темой проповеди. Что такое богоугодная жизнь? Это значит жить по воле Божией, жить так, чтобы угодить Богу. Вы поняли, да? Поэтому, в общем-то, у нас получается очень даже нормально. То есть богоугодная жизнь – это значит жить по воле Божией. Поэтому богоугодная жизнь выражается в познании воли Божией и вхождении по воле Божией. Значит, познавать волю Божию, тире, угождать Богу. Братья, знаете какого-нибудь человека, который угодил Богу? Енох. Я пишу Енох. Все, Алексей, мы уже справились. Вышли хорошо, что вы здесь. Спасибо. Братья, какой недостаток в этом конспекте?
Примеровой жизни
нет. Нету примеровой жизни. Я составил конспект и вижу, что нету ни одного примера из жизни. Я подумал, придумал какой-нибудь пример. Ну, например, преобразоваться обновлением ума. И я вот здесь думаю, какой же можно пример привести. И привожу пример из личной жизни. До покаяния у меня был один человек, с которым мы враждовали, и у меня была задача ему отомстить. Но тогда, когда я покаялся, у меня появились добрые чувства к этому человеку. И я решил с ним встретиться, чтобы помириться и попросить прощения. И я вот здесь вот пишу, свободное место. Почему я решил в последнем абзаце? Потому что здесь у меня свободное место, ну, для того, чтобы конспект правильно составить. И я пишу примирение с Олегом. С Олегом. И беру вот так вот раз. Вы поняли, да? Как получилось? Вот. Примирение с Олегом — это примеры жизни. Теперь смотрите, я вот эту цифру 3 только уничтожил, вот, римскую 3. И у нас получился полный конспект.
На полчаса, да?
Да, это примерно проповедь на полчаса. Посмотрите, братья, вот внешний вид конспекта. Какая моя оценка этому конспекту? Моя оценка этому конспекту. Вообще, думаю, что неплохо. В смысле, вот эта проповедь составлена неплохо. В смысле, достаточно грамотно, и думаю, что, в общем-то, эту проповедь можно сказать в церкви, и получится хорошо. Вот таким образом. Ну вот и все. Это тем, нет, я эту проповедь, это я составлял сейчас, вместе с вами. Я эту проповедь не оставлю. Чтобы непонятное сделать понятным. Поэтому, если в проповеди примера из жизни нету, это не ошибка. Пожалуйста, Роман. Если вы все будете подтверждать местами Писания, то у вас получится очень много мест Писания. Братья, текстовая проповедь, в текстовой проповеди вы можете не привлекать других текстов Писания. Можете не привлекать. Ну вот в этой проповеди я бы не привлекал. Здесь достаточно информации, чтобы без привлечения других текстов писать.
Здесь пример, да?
Да. Ну вот и все.
Можно еще?
Да.
Жертва живая.
Это можно взять отдельную тему, разумное служение. Значит, братья, я думаю, что мы каждый день будем тренироваться вместе составлять проповедь. Каждый день, до субботы. И я думаю, что это нам
поможет, ну вот, навыки составления проповеди освоить. Я только думаю, что в пятницу и в субботу мы составим проповедь тематическую, но не текстовую. А в среду и в четверг мы будем составлять текстовую проповедь. Но, научившись составлять текстовую проповедь, вам легче будет составлять тематическую. Какие есть вопросы? Василий, пожалуйста. Богоугодная жизнь. Посмотрите другие места Писания. Можно как? Чтобы вести богоугодную жизнь, апостол Петр призывал. Сейчас я... Ибо как Христос, вот я сейчас вам, ну не в проповеди, а так, как Христос пострадал за нас плотью, то вы выражитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Понимаете, да? Вот можно бы привлечь текст Писания, что Петр в таком-то послании говорит, что мы должны жить по воле Божией и прочитать. Но вот здесь я бы ничего не делал, братья. Чем меньше текстов Писания, тем проповедь становится более понятной. Чем больше текстов Писания, можно запутать слушателя. Он не запомнит. Другой текст Писания нужен только при условии, если недостаточно раскрыта тема, и этот текст поможет ее раскрыть. Здесь все понятно, тут нет вопросов. Обязательно, братья, если я привожу пример Авеля, я должен сказать, братья и сестры, есть в Священном Писании один пример, жертва Авеля и жертва Каина. Написано, Бог на жертву Каина не презрел, на жертву Авеля презрел. Иезавель. Здесь внешний вид Иезавели, что она там красилась и так дальше, и так дальше. Она имела образ этого мира. Являясь женой израильского царя, она не соответствовала своему положению. Все. Мы дети Царя Небесного. Мы должны соответствовать нашему положению. Наша внешность, наши слова и образ нашего поведения. Кстати, братья, да, это будет очень длинно. Кстати, братья, мы о заключении еще не говорили, но пользуясь, что перед нами конспект, прежде чем перейти к заключению или переходя к заключению, я скажу, братья и сестры, мы сегодня рассмотрели богоугодную жизнь христианина. Или жизнь христианина угодна Богу. Она выражается в жертве живой, она выражается в сообразовании, с удалением от мира, и с преобразованием нашего разума. Вот таким образом. То есть в заключительной части я могу перечислить все три подразделения нашей проповеди. Да. Не, братья, здесь нормально. По тексту здесь нормально. Посмотрите. Кстати, я сейчас отвлекусь от тебя, от твоего. Братья, посмотрите. Я вчера говорил о том, что подразделения, они должны выражаться в определенном стиле, в грамматическом. Ну, например, если мы пишем, богоугодная жизнь выражается. В чем выражается богоугодная жизнь? Представить себя в жертву. Посмотрите, братья, Роман. Очень важную мысль. Представить себя в жертву, не сообразоваться с веком и преобразоваться обновлением ума. Это стиль одинаковый, посмотрите. Если бы я сказал, не сообразоваться с веком, это в проповеди практически, мы должны представить себя в жертву, во-первых. Во-вторых, не сообразуйтесь с веком. Ошибку замечаете или нет? Братья, я излагаю проповедь. Вот еще раз. Я излагаю проповедь. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы вести угодную Богу жизнь, мы должны представить себя Богу в жертву. Какая должна быть жертва? Живая, святая, богоугодная Богу. Второе. Не сообразуйтесь с веком сим. Вы понимаете ошибку? Нет. Первое, я сказал, что мы должны представить себя в жертву, а второе, не сообразуйтесь с веком. То есть, второе подразделение у меня идет в форме призыва. Не мы должны, но идет в форме призыва. То есть это стиль разный. Если я хочу в форме призыва, тогда я должен сказать: представьте себя в жертву, не сообразуйтесь с веком, преобразуйтесь обновлением ума. Или, если я говорю, мы должны представить себя в жертву, не сообразоваться с веком, преобразоваться обновлением ума. Вы меня поняли или нет сейчас? То есть стиль изложения подразделений должен быть одинаковый. На что хочу обратить внимание, братья, на вот это предложение. Богоугодная жизнь выражается. Я к этому предложению вернусь к вам после. Это переходное предложение от вступления к главной части. Ну что, пойдем дальше, да? Выключаю? Значит, братья, у нас будет раздел «Заключение». Поэтому мы об этом поговорим потом. Обо всем сейчас говорить, забегать наперед. Но мы составили проповедь, нам это поможет, ну, изучать материал дальше. Братья, сегодня у нас две темы мы рассмотрим. Это вступление в проповедь и практика приведения примеров. Но вы пишите только вступление в проповедь. Вступление в проповедь. Или просто вступление напишите. Вступление, запятая, введение. Можно и вступление, и введение. В разных учебниках пишется по-разному. Вступление или введение. Братья, писать пока не надо. Я вам буду рассказывать и отвечать на ваши вопросы. Я убежден, что должно быть много вопросов. Значит, братья, введение или вступление в проповедь – это начало проповеди. То есть вы выходите за кафедру, первые ваши слова – это уже вступление. Проповедники начинают вступление по-разному. Ну, например, дорогие братья и сестры. Это типичное, стандартное начало, как начать проповедь. Дорогие братья и сестры. Иногда вступление проповедники начинают с знакомства. Братья и сестры, меня зовут Николай Антонюк. Я живу на Кавказе. В вашей церкви первый раз. Или в вашей церкви был 14 лет назад, и теперь снова Бог усмотрел здесь быть. Я просто пока привожу примеры. Я очень благодарен, что Бог предоставил мне возможность быть в вашей церкви. Один человек летел на самолете. И вдруг, это начало проповеди, один человек летел на самолете. Или представим себе такую картину. Это начало проповеди. Какие практические вот ситуации я слышал? Вот проповедник выходит за кафедру. Обычно слушатели, что он сейчас скажет, особенно если видят проповедника первый раз. Выходит проповедник за кафедру и начинает проповедь такими словами. В Библии три раза... Нет, простите. В Библии есть три случая, рассказывающие о пишущей руке Божией. Первый случай – это Бог на каменных скрижалях написал 10 заповедей. Второй случай – когда царь Валтасар на стене увидел пишущую кисть руки. И третий случай – и вот так он начинает рассказывать три случая о пишущей руке Божией. Говорит, я буду проповедовать о втором случае, когда кисть руки на стене написала удивительные слова. Смотрит в Библию и читает «Мене-мене текел упарсин». И вот вступление в проповедь. Значит, братья, вступление в проповедь, какая его цель или какие качества хорошего вступления. Значит, братья, цель вступления – расположить слушателей, слушать проповедь или настроить слушателей на прослушивание проповеди. Можете зафиксировать. Цель вступления – расположить слушателя к прослушиванию всей проповеди. Второе. Возбудить у слушателя интерес и направить мысли к теме. Возбудить у слушателя интерес и направить мысли к теме. Возбудить у слушателя интерес и направить мысли к теме. Третье. Сделать тему интересной и важной. Второе. Возбудить у слушателя интерес. Сделать тему интересной и важной. И последнее. Дать предварительный обзор проповеди. Второе. Тему сделать интересной и важной. Третье. Сделать тему интересной и важной. И последнее. Дать предварительный обзор проповеди. Дать предварительный обзор проповеди. Братья, я сейчас прочитаю начало одной проповеди, которая называется «Почему?». Вступление в проповедь, которая называется «Почему?». Вот, кстати, братья, заголовок, тема «Почему?» не может быть. Тема «Почему?» не может быть. Тема может быть «Почему в жизни христианина случается беда?». Вот посмотрите, братья, я к вчерашней теме вернусь. Заголовок темы «Почему?». Тема проповеди «Почему в жизни человека случается беда?». Вениамин, не шевелись, смотри сюда. Ты слышал, что я сейчас говорю? Ну, какое название проповеди?
Почему?
Почему? Нет, нет, дорогой. Название проповеди «Почему?». Братья, тема «Почему?» не может быть. Это слишком коротко, это необъективно. Но почему в жизни христианина случается беда, это можно применить как тему проповеди. Значит, проповедь называется «Почему?». Я читаю вступление в проповедь. То есть проповедник вышел за кафедру и начинает проповедовать. Эль-Табазо был уже близко, очень близко. Все произошло так быстро, врезавшись в горный пик высотой 3500 метров, самолет с громким скрежетом развалился на куски. То, что осталось от самолета компании Avianca Airlines, выполнявшего рейс до Круито в Эквадоре, превратился в огненный шар и с безумной скоростью катился по горному склону прямо в глубокую пропасть. На одно ужасное мгновение холодная Колумбийская гора озарилась в ночи вспышкой света, а затем все опять погрузилось во тьму, и наступила тишина. Утром того дня, покидая аэропорт перед посадкой в самолет, молодой житель Нью-Йорка Гленн Чемберс торопливо написал записку на обрывке бумаги, который он нашел на полу. То был кусок рекламного объявления, на котором сохранилось одно единственное слово «почему», напечатанное наискосок по центру. Не имея под рукой ни бумаги, ни ручки, Чемберс кое-как нацарапал текст вокруг этого слова посередине. Торопливо сложив свое послание, он сунул его в конверт и бросил в ящик. Конечно, он напишет еще потом много писем. Он расскажет о своей самой большой мечте – начать служение в миссии «Голос Анд» в Эквадоре. Но больше не будет никаких писем. Между отправкой письма Чемберса и тем моментом, когда его доставили адресату, Эльта Блаза разбил все его мечты одним ударом, низвергнув самолет с высот ночного неба. Конверт с письмом прибыл после того, когда пришло известие о его смерти. Когда мать развернула бумажку, вопрос, напечатанный на ней, ударил ей в глаза. Почему? Это самый болезненный из всех вопросов, дольше всех не находящий ответа. Почему? Почему я? Почему это случилось? Вот вступление в проповедь. Ну, понятно, примерно, что такое вступление. То есть, братья, вступление, каким оно бывает? Вступление может быть короткий вопрос. Ну, например, я сейчас не могу хороший пример привести. Ну вот некоторые примеры. Моя мать всегда начинала разговор со мной на высоких нотах, как будто мы до этого с ней долго ругались. Вот начало проповеди. Вот, еще. Когда мы познакомились с моей будущей женой, это была любовь с первого взгляда. Вот начало проповеди. Многие дети Божьи живут так, как будто они сироты. Честность – наилучшая тактика. Ну и так дальше. Но, братья, тем не менее, это еще не вступление. Это первое предложение, как человек может начинать свою проповедь. Значит, признаки хорошего вступления. Можете написать «признаки хорошего вступления». Недлинное. Вступление должно быть не длинное. Братья, средняя продолжительность вступления – это примерно 10% от содержания всей проповеди или от продолжительности всей проповеди. То есть, если моя проповедь на 30 минут, сколько минут я могу говорить вступление? 3 минуты. Если моя проповедь 15 минут, то вступление длится примерно 1,5 минуты. Ну, это, конечно, не закон медиан и перцев. Вступление может быть 30 секунд. Ну, вступление может быть 2 минуты, даже если у меня проповедь, скажем, 15-минутная. Но, тем не менее, продолжительность, средняя продолжительность вступления – это 10% всей проповеди. Должно быть интересное и привлекательное. Должно быть интересное и привлекательное. Следующее, подчеркивающее важность темы. Подчеркивающая важность темы. И последнее. Практичное. Максимально приближенное к реальной жизни. Практичное. Максимально приближенное к реальной жизни. Сейчас. Пример, который я прочитал с разбившимся самолетом, это реальный случай из жизни человека, который хотел стать миссионером. То есть это не выдуманная история. То есть, братья, вступление может быть вопрос, цитата, короткий рассказ, личное переживание или переживание какого-нибудь человека, некоторые детали из истории возникновения или написания той или другой книги или того или другого отрывка, стихотворение, песня, куплет песни. Вопросы пока не надо, братья. Я сейчас некоторые уже приведенные примеры хочу разъяснить. Значит, братья, допустимо ли во вступлении познакомиться? Да, допустимо. Если вы оказались в церкви, где вас не знают, совершенно нормально, если вы скажете, кто вы и откуда вы, и как вы здесь оказались. Ну, цель вашего приезда. Если это, ну, будет приемлемым, чтобы слушатели об этом знали. Это во-первых. Во-вторых, братья, недопустимо, если вы начинаете проповедь с извинения. Ну, например, братья и сестры, мне предложили проповедовать, но я был не готов. Вот, или я плохо подготовился, вы меня извините, что моя проповедь будет сейчас не очень удачная. Не надо извиняться, потому что Бог может благословить вас, у вас получится хорошая проповедь. И слушатели вам просто будут не верить. Даже если вы не подготовлены, не надо извиняться, не надо говорить, что у вас было мало времени, или что вы всю ночь провели, скажем, в дороге, и поэтому не могли хорошо подготовиться. Этого делать не нужно. Приветствоваться на вступлении. Приветствую вас, братья и сестры, и поздравляю с праздником Рождества Христова. Этого делать не нужно. Почему? Потому что люди не знают, как себя вести. Я выхожу и говорю, братья и сестры, приветствую вас, любовью Иисуса Христа. Люди начинают вставать. Надо же сказать приветствую. Люди начинают вставать, а здесь 800 человек. Кто встает, кто не встает. Этого делать не нужно. Вот, если вы хотите поприветствоваться, то это нужно сделать так, чтобы у слушателя не появилось желание встать. Еще, братья, во вступлении обязательно прочитывается текст Священного Писания. Он может читаться в начале вступления или в конце вступления. Обычно, братья, текст Священного Писания, большинство опытных проповедников читают в конце вступления. Он сначала что-то сказал, а потом прочитал текст. У нас принято чаще сначала читать текст, а потом что-то говорить. Я скажу, братья, конечно, приезжаем домой с курсов, не надо уверенно ломать устоявшиеся традиции. Ну, например, все проповедники начинают сначала говорить, а потом читать. Это будет нехорошо. Люди скажут, ну все, наше братство отступило от истины. Поэтому, то есть люди всякие выводы тут же делают, отступили от истины. Вот потому что многие считают, что сначала надо прочитать текст, потому что написано в начале было слово. Поэтому проповедь надо начинать с чтения текста. Ну, такие вот взгляды часто традиционные есть у верующих. В некоторых церквях при чтении текста Писания встают. Скажите, как в этом случае лучше поступить? Значит, сначала прочитать. Один вариант. Я сначала читаю текст, люди встали, я говорю, аминь, все сели. Потом я говорю, вступление. Как еще можно поступить? Можно попросить людей, братья и сестры, я вас попрошу не вставать, потому что я прочитаю текст чуть-чуть позднее, поэтому прошу вас всех сидеть. И я начинаю рассказывать. Это в том случае, если по моей проповеди не очень хорошо, не очень удобно прочитать текст. Бывает очень важно, прежде чем прочитать текст, людей к этому подготовить, к этому тексту. Ну, например, вот я вчера приводил пример из жизни Моисея, когда Моисей у горящего куста. Я начинаю рассказывать. Один человек пас скот в пустыне. Конечно, люди не догадываются, что это Моисей. Однажды он повел стадо далеко в пустыню. Они еще не догадываются. И вдруг видят куст, горит и не сгорает. Люди начинают догадываться. Подходит к кусту и слышит голос. Люди уже знают, что речь идет о Моисее. Очень уместно в этом случае сначала рассказать, потом прочитать. Почему, Вениамин? Потому что иначе надо читать вот такой текст. Это не надо. Читать то, что люди давно знают. Я хочу прочитать только одну фразу. Но к этой фразе надо подвести, чтобы ее прочитать. Иначе она будет оторвана от контекста. Или, например, уже 14 дней была сильная буря. Корабль носился по Адриатическому морю. Людей обуревал страх, и исчезала надежда к спасению. Они прилагали последние усилия, чтобы быть спасенными. Выбрасывали груз корабля, выбрасывали свои вещи. Потом выбрасывали пшеницу. И вдруг один из людей, плывущих на корабле, говорит: «Прошу всех успокоиться». Понимаете, да? Вот я говорю вступление. Да, люди обычно слушают внимательно даже то, что они уже знают. Если я буду рассказывать красочно, вот так, задушевный разговор и так дальше. Например, я хочу проповедовать на тему «Я верю Богу». Вот один из вариантов. Я открываю Библию, говорю: «Братья и сестры, я прочитаю библейский текст. Я верю Богу». Сухо и никуда не годится. Но если я рассказываю о том, что была буря, что было страшно, что корабль разваливался на части, и апостол Павел, который плыл на корабле, сделал серьезнейшее заявление людям, которые находились с ним: «Я верю Богу». По какому поводу он сделал это заявление? То есть вот в этом случае я делаю вступление вот так, как я примерно вам сейчас обрисовал. Поэтому, братья, бывает, когда только надо что-то сказать, а потом прочитать. В этом случае лучше извиниться, посадить людей, вот и сказать: «Будьте спокойны, я прочитаю потом». И все прочее. Ну вот таким образом по вступлению. Что я еще по вступлению? Сейчас я еще некоторые детали по вступлению скажу, а потом уже можно будет задавать вопросы. Вступление желательно не всегда делать одинаково. Если вы всегда что-то говорите, а потом читаете, люди к этому привыкли, им это не будет очень нравиться. Вот, нужно вступление разнообразить. Иногда вы начинаете с чтения текста. Иногда вы начинаете с такого заявления: «Братья и сестры, моя проповедь называется «Бог дает надежду». Вот такое заявление. Или тема моей проповеди такая. Иногда тему проповеди говорят в конце своего вступления. Я буду проповедовать на тему. Вступление сказал, а потом: «Я сейчас буду проповедовать на тему». И сказал, какая будет тема. То есть надо начинать проповедь всегда по-разному, но не однообразно. Пожалуйста, какой вопрос?
Вы сказали, что если мы проповеди сначала нормально будем прочитать, текст потом, то есть сначала сказать, потом прочитать.
Ну да. Скажу. Братья, знаете как? Конечно, здесь от авторитета и от популярности, и от известности, и от опыта зависит, как можно себя повести. Ну, например, приезжаем мы с Григорием Васильевичем в одно собрание, в одну церковь. Ну, я выхожу за кафедру, и все встают. Я тут же ориентируюсь, что надо читать. Я читаю, хотя я планировал что-то сказать, я читаю текст. Все сели, и потом я начинаю говорить. После меня выходит Григорий Васильевич. Раз, и все встают. Он: «Садитесь, садитесь». Никто не садится. Он: «Садитесь, я вам сказал. Кто вас научил вставать?» Все рассели. «Ишь вы какие! Не слушайте служителей!» Все сидят. Все. Ну, согласитесь, братья, согласитесь, что кто-то из вас приехал и подобным образом начал проповедь, да? Это же все, сказать, ну все, конец всему пришло. Вот. Еще какой есть вопрос? То есть, братья, еще раз я важную мысль скажу. Если в вашей церкви традиционно уже сформировался подход, как начинается проповедь, не ломайте через колено, делайте так, как у вас привыкли. Но когда вы почувствуете, что можно сделать иначе, вот тогда и сделайте, когда вы видите, что это уместно, это приемлемо. То есть что-то вносить, какое-то новшество, надо аккуратно, чтобы церковь в этом случае не страдала. Даже я, знаете, что скажу? Я на курсах советую. Не надо слишком так вот, проповедь называется, потому что тоже люди будут соблазняться. Это можно сделать иногда, и то не каждую проповедь, не каждую проповедь. Вот, ну, например, в Тимошевске я скажу, что привыкли, когда проповедник говорит, моя проповедь называется, уже к этому привыкли. 10 лет назад это был бы взрыв какой-то, вообще не поняли бы, это что такое проповедь называется, кто такое придумал, это где такое учат. То есть было бы напряжение, люди бы были бы в недоумении. Сейчас к этому уже привыкли, это проходит нормально. Или сказать, тема моей проповеди такая-то и прочее. То есть, в общем-то, во многих церквях это вмещается хорошо. В некоторых церквях пока еще это не пойдет. Поэтому надо стараться не создавать какое-то напряжение через наши проповеди. Также и в отношении вступления. Да, пожалуйста. Значит, братья, я вам скажу, это обычно стандартный набор слов и фраз. Не надо этого делать. Да, благодарение Богу, что мы пришли, мы сейчас будем слушать назидание и все. Это набор слов привычный, этого делать не надо. Не надо на это тратить время. Еще какие вопросы, пожалуйста. Это будет сейчас, на следующем уроке. Значит, братья, я вот что хочу вам сказать. Значит, давайте я прочитаю несколько принципов. Из другого учебника. Я сейчас беру другой учебник. Но вы не записывайте, братья, потому что будете писать, время потеряем. Я за 3 минуты хочу прочитать. Введение должно быть кратким. Я об этом уже сказал. Введение не должно обещать больше, чем вы можете реально дать. То есть, я могу вступление очень яркое сказать, но в проповеди сказать мало. Настроить слушателей на прослушивание какой-то хорошей, очень интересной информации, но не выдать это. Значит, введение обычно зачитывается библейский отрывок, на основании которого прочитана проповедь. Ну и здесь же у меня, что существует правило, что отрывок обычно читается в конце введения, но иногда в начале. Да, еще одну деталь, на которую хотел обратить внимание, это юмор. Допустим ли юмор во вступлении в проповедь? Кстати, это стиль некоторых западных проповедников что-то рассказать, и все засмеялись. Знаете почему? Потому что привычно идет собрание, люди так дремлют немножко, и вдруг он что-то рассказал, и все засмеялись. То есть оживились, и теперь они начинают слушать. Братья, с юмором надо быть очень осторожно. Юмором можно испортить всю проповедь. То есть превратить в проповедь в какое-то не очень серьезное занятие. То есть этого допускать не следует. Вот это то, что по юмору. Значит, как? Надо подумать. Значит, братья, последняя мысль, я вот что скажу. Слушатели сидят и подремывают. Так, Собрание идет привычно, не очень интересно. Многие ожидают, когда же, наконец, собрание закончится. Проповедник выходит за кафедру. Его задача, я немножко грубо говорю, заставить слушателей слушать проповедь, слушать себя. Заставить. То есть, от того, как он начинает, или он людей заставит слушать, или они будут дальше ожидать конца собрания. Вы понимаете, да? Один проповедник сказал так. Чтобы заставить осла слушаться, его надо сначала схватить крепко за уши. В смысле образно. В смысле дать информацию ушам слушателей, они будут тогда вас слушать. Вот таким образом. Хотя это не вступление в проповедь, это просто о проповеди. А то вы подумаете, что это вступление в проповедь.
А пример в проповеди подойдет?
Как?
Пример в проповеди подойдет?
По примерам у нас сейчас будет следующий урок. Встанем, помолимся.